Добрый вечер, господа. Вернее, не добрый вечер, просто здравствуйте. Это Юлия Латынина, это код доступа. Естественно, он будет посвящен Алексею Навальному, потому что, ну, немножечко поговорим об Авдеевке, тем более, что это вещи скорее связанные. Я буду просить вас задавать мне вопросы в качестве, использовать вас в качестве интервьюеров, так что помогите мне провести эту передачу. И пишите не только вопросы, пишите о том, чем для вас был Алексей Навальный. В Москве, я думаю, никогда не будет улицы Путина. Она, в общем, недолго продлится, эта власть, после того, как Путин помрет. А вот улица Навального, я думаю, будет обязательно. И обратите внимание, что по телевизору после смерти Навального впервые назвали его фамилию. До этого на это было наложено абсолютное табу. Но как только Навальный был убит, потому что у меня нет никакого сомнения, что он был убит, сейчас мы об этом поговорим. И это было сделано специально, то есть это демонстративно прозвучала эта фамилия по телевизору. Табу с нее было снято. Потом, ну, правда, все вернулось обратно на свои круги. Но это было очень такое в этом смысле демонстративное убийство. И, как сказал Адам Михник, главный редактор газеты «Выборча», это удар для демократии во всем мире. Самое главное – это причина. Да, не забывайте, конечно, подписываться на наш канал, делитесь ссылками и так далее. Самая главная причина, мне кажется, убийство. Вернее, несколько причин. Конечно, это не выборы. Ну, знаете, даже Путин вряд ли думает, что у него 17 марта будут выборы. Там будет процедура утверждения его власти. Есть, конечно, такая вещь, как радость и чувство всесилия. Посмотрите, как Путин просто сиял в день убийства Навального. Мы тут с Алексеем Арестовичем говорили о том, что Путину не свойственно чувство великодушия по отношению к своим противникам, которые, кстати, вообще обычно характеризует великих политических деятелей. То есть это уже само по себе приговор. А потому что люди делятся на те, которые своих противников уважают, и те, которые искренне испытывают наслаждение от их чудовищного унижения, растирают сапогом и еще радуются при этом. И это означает, что они очень мелкие люди. Вот когда думаешь о том, почему такой ужас вызывает это убийство, даже я думаю, что у многих больший ужас, чем первое известие об отравлении Навального. Это именно потому, что ты понимаешь, что Алексей Навальный пожертвовал своей жизнью дважды. То есть он один раз, как Иисус Христос, принес себя жертву и воскрес, и он второй раз полез в пасть крокодила. И все говорили там, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел, огромное количество людей, которые сидели в тюрьме, даже в коммунистических диктатурах, и высидела, и пришло к власти. Но для того, чтобы быть Нельсоном Манделой и потом прийти к власти, 25 лет сидеть, надо иметь соответствующих противников. А когда у тебя в противниках мелкий КГБшник, то этого не происходит. Тем не менее, я думаю, что есть одна самая важная причина, непосредственная причина. По крайней мере, я не знаю, насколько она была важна, но ее надо упомянуть, потому что о ней почему-то не говорят. Дело в том, что, насколько я понимаю, в течение многих месяцев, даже почти больше года, длились переговоры об обмене Алексея Навального. Это были очень сложные переговоры, в которых участвовали и американцы, и немцы, потому что предполагалось менять на берлинского киллера Виктора Красикова, того самого, которого Путин упоминал в разговоре с Такером Карлсоном, и тогда он де-факто предложил его обменять на Ивана Гершковича. И сейчас можно уже об этом говорить, что поскольку эти переговоры велись давно, то когда Ивана Гершковича арестовали, я, конечно, восприняла, что это вот как будет Иван Гершкович как замена Навальному, потому что американцы будут пытаться прежде всего обменять своего гражданина. А с разных источников, подчеркиваю, с разных источников, я не могу гарантировать справедливость всех этих слухов. А я, к своему удивлению, узнала, что переговоры были очень близки к завершению. Они велись через тех людей, которых обычно ведутся такого рода переговоры, и также через арабов, которые вообще стали главными посредниками. Если я не ошибаюсь, это были ОАЭ. Соответственно, Красикова должны были вывести в ОАЭ, туда же должны были вывести Навального. Это должно было свершиться чуть ли не через неделю. Еще раз повторяю, вы мне, конечно, скажете, а, собственно, что мешало Путину просто отказаться от обмена? Думаю, что ничего, потому что, да, вот уже, ведь это же тянулось, как я уже сказала, больше года. Но, возможно, были какие-то обязательства перед посредниками, которые показалось легче разрешить такими способами. Но, конечно, все это происходило на фоне двух очень важных вещей, которые, если и не были тоже причиной, то, конечно, были обстоятельством образа действия. Первое – это то, что Путин увидел свою абсолютную безнаказанность. Вот я сказала, что сегодня взяли Авдеевку, но, собственно, я еще неделю назад сказала, что положение украинских войск там абсолютно безнадежное. Просто потому, что у украинских войск нету снарядов. Нету, кончились НЗ и НЗ, и еще раз НЗ. И войска укрываются, те, которые были неделю назад, они укрывались буквально во всяких щелях, не могли вывести раненых, потому что уже была де-факто перекрыта дорога, по которой проходило снабжение Авдеевки. Все укрепления были разбомблены, дроноводов уже не осталось, дроновые подразделения вышли. А вышли силы ССО, которыми командовал непосредственно Залужный. Осталась пехота. И, собственно, было очень, у меня лично, ну и не только у меня, были довольно большие опасения, что после смены Залужного будет украинское командование новое как-то предпринимать усилия по тому, чтобы продолжать оборону Авдеевки, что грозило попаданием украинских войск в мешок. Но, как мы видим, да, я еще две важные вещи должна была сказать по поводу Авдеевки, что там впервые украинские потери сравнялись с российскими, потому что до этого Авдеевка была такой молотилкой, где гигантское количество российских войск уничтожалось, и, насколько я понимаю, там потери около 500 единиц бронетехники и 17 тысяч. Это приблизительная цифра, разумеется, я не могу ручаться за их точность. Но вот в тот момент, когда укреплений не осталось, а люди сидят буквально в щелях, и на попытку развести костер и просто приготовить еду прилетает дрон или снаряд, или ФАБ, соответственно, эти потери уже сравнялись. И вот мы видим, что новый главнокомандующий Сырский абсолютно следовал плану Залужного. То есть, правда, может быть, там было некоторое запоздание, может быть, Залужный чуть-чуть бы пораньше вывел войска из Авдеевки. Но, во всяком случае, мы видим, что безупречное действие. Там было опасение, зачем Азов, ну, то есть третья штурмовая бригада направлена к Авдеевке, но они действительно только прикрывали отход. Они ни в какое окружение не попадали, кроме там, ну, каких-то мелких ситуативных проблем, которые возникают в любой битве такого рода. Они, соответственно, прикрыли отход, они позволили украинским войскам покинуть Авдеевку. И Сырский сказал, что что украинские войска встают в стратегическую оборону, что он будет беречь людей, и это, что это важнее территории. То же самое повторил Зеленский. Естественно, возник вопрос, типа, а зачем снимали Залужного, который, вот ты говорил, но понятно, что Залужного снимали из-за соображений политической популярности. Не будем в этом сейчас лезть, потому что я сейчас немножко о другом говорю. А я говорю о том, что поскольку Авдеевка была сдана, Авдеевку нельзя было оборонять ровно по причинам нехватки снарядов. Эта причина нехватки снарядов известна. Это американцы, которые не могут уже долгое время принять билет снабжения Украины. И обратите внимание, что обе партии действуют абсолютно одинаково. С одной стороны, Дональд Трамп делает все, чтобы сорвать этот биль, и, видимо, сорвет его в Конгрессе, чтобы повесить неудачи в Украине на Байдене. А Байден, который, конечно, имеет возможность снабжать Украину помимо этого биля, опять же, использует это для того, чтобы повесить все неудачи в Украине на Трампа. То есть из ситуации, которая была 2 года назад, когда Украина была предметом двухпартийного консенсуса, и когда каждый стремился погреться рядом с Зеленским, как новым Черчиллем, и когда само пребывание рядом с Зеленским автоматически повышало рейтинг политика, а Украина превратилась в инструмент внутрипартийных разборок, которые всегда, конечно, в Америке важнее, потому что в Америке самое важное – это что приносит голоса перед выборами. Но вот само это превращение Украины, оно, конечно, вот это просто сладкий подарок для Путина. И, соответственно, мне кажется, что вот это очень важный фактор. Если это не прямой фактор этого решения, этого убийства, то это то, что на фоне чего оно происходило. И второе, что мне надо, конечно, упомянуть, я думаю, что эта демонстрация, ну, во-первых, это демонстрация всесилия и террора. Кстати говоря, в этом смысле, как совершенно другое убийство, убийство Пригожина, тоже было очень демонстративное. Это демонстративная демонстрация террора. И демонстрация того, что Путин готов вести войну до конца. Вот он посылает там какие-то предложения о том, что готов был бы зафиксировать существующую ситуацию. Они не находят отклика. Американцы говорят, ну пусть украинцы решают. Зеленский говорит, нет, мы будем сражаться до 91 года. И, соответственно, вот Путин в ответ на это демонстрирует, ребята, я готов воевать до конца, поскольку я вижу, что у меня нет никаких шансов на примирение с Западом, почему я должен вести себя по каким-то западным меркам, я буду вести себя по меркам вот того каменного века, который я хочу построить, какого-то Древнего Востока. И вообще в этом смысле, вот меня тут я вижу, кстати, еще раз задавайте вопросы, вот кто-то меня спрашивает, какой был самый большой, какая была самая большая ошибка Алексея Навального? Да, конечно, ошибка Алексея Навального было возвращение в Россию, потому что нельзя, воскреснув из смерти, пытаться умереть снова. Да, понятно, что это был подвиг. Да, понятно, что это была очень героическая вещь. Но вот я, когда об этом думала, я вспомнила знаменитые слова у Джорджа Мартина, когда Дейенерис Таргариен, ее наставник и рыцарь, говорит про ее дядю Регора. Регор fought valiantly, Регор fought honorably, Регор fought nobly, and Регор is dead. Регор сражался храбро, Регор сражался благородно, героично, и Регор мертв. Вот есть режимы, против которых нельзя сражаться так, нельзя вести себя так, как будто ты живешь просто в обычной нормальной демократии, где есть оппозиция, или в демократии, ну, уже в авторитарной демократии, где, тем не менее, что-то можно. Вот мы все недооценили Путина. Мы думали, что он по части золотых унитазов. Это было действительно так, потому что Путин оппортунист. В начале своего правления Путин был тот человек, который позвал к себе бизнесмена Колесникова, вернее, там другого бизнесмена, но Колесников там потом уже позвали этого Колесникова. И сказал, вот будет фирма Петромет за 70%, туда будут олигархи слать деньги, 70% будет инвестироваться, 30% будет откат, и значит, будет строиться путинский дворец, тот самый в Геленджике. Вот когда Путин тогда считал, что Запад силен, что его просился в Запад, стучался в дверь, просился принять его в НАТО. В этот момент, будучи оппортунистом, он считал, что Запад силен. В этот момент, будучи оппортунистом, он помнил, что случилось с Саддамом Хусейном в 1991 году, когда тот вторгся в Кувейт. Путин КГБшник, которого в советское время рассказывали на уроках в КГБ, что вот есть проклятый растленный Запад, в нем есть фасадная демократия, за фасадом этой демократии какие-то мерзкие дельцы и прожженные политики обделывают свои дележки и втирают мозги народу. Вот ровно то же самое Путин построил в России, вот ровно то, что ему рассказывали на уроках политпросвещения. И со всем этим построенным, со словами: «Ну, я же свой, я же такой же, как вы, примите меня в Бельдебрецкий клуб», принялся стучаться на Запад. Когда его не приняли, он очень обиделся, решил, что Бельдебрецкий клуб, раз его не пустили, значит, его не любят. Но вот тогда он вел себя одним способом, а после 2008 года он вел себя другим способом, потому что после 2008 года он понял, что не только никто его не поругал за вторжение в Грузию, а наоборот, президент Барак Обама сказал: «Мы будем делать перезагрузку отношений с Россией». То есть фактически признал параноидальную версию Путина о том, что это американцы затеяли войну в Грузии, каким-то образом, значит, российские войска вынудили напасть. Вот после этого все оно ухудшалось, и когда Путин видит, ну вот как сейчас, что там в 2021 году сказал Байден, а что за смерть Навального Россию ждут devastating consequences, разрушительные последствия. Вот только что Байдена спросили, а какие devastating consequences ждут Россию, на что он ответил, что, оказывается, все эти последствия уже произошли, что это в 2021 году было сказано до санкций, до войны. Так что ждем, какие будут последствия разрушительные, о которых обещал Байден, я не знаю. Может быть, всем русским запретят карточки. Ну, мы все знаем о предыдущих санкциях. Так вот, еще раз повторяю, вот это происходило на фоне трех вещей. То, что Путин считает, что он в Украине получил стратегическое преимущество и медленно начинает продавливать оборону, что война, поддержка войны в Украине исходит из большой европейской повестки. Он демонстрирует готовность вести войну до конца. Он демонстрирует готовность тотального террора в обществе. Насколько, как еще раз сказала, мне кажется, что выборы тут совершенно ни при чем. А вот насколько тут было триггером, как я уже сказала, вот эта история с обменом Навального, я не знаю. Потому что, еще раз повторяю, ну, вроде бы мог просто отказаться менять, но, возможно, обстоятельства были такие, что перед другими партнерами, перед теми же арабами, показалось проще развести руками. И обратите внимание, что, еще раз, даже вот точно так же, как и в случае с Пригожиным, даже демонстративно не стесняются. Новая газета «Европа» уже опубликовала большое расследование, в котором она говорит с одним из заключенных, содержащихся в колонии Харпе. Тот говорит, что кипиш в колонии начался еще вчера. И, то есть, это либо в колонию вчера, простите, вчера, в смысле позавчера. А это значит, что либо в колонию кто-то приехал и что-то готовилось, либо Алексей Навальный умер еще накануне. В любом случае, конечно, то, что не отдают родным его тело, чтобы его нельзя было увезти на экспертизу, он вообще ставит точку в вопросе, там, его убили или он якобы умер сам, знаете, его 27 раз в ШИЗО, и стащится самый здоровый организм. Хотя, конечно, это страшно говорить задним числом, но когда его повезли в Харп, было страшное ощущение, что его повезли убивать, и было страшное ощущение, что его повезли вот ровно за тем, чтобы, ну, как бы сомневающиеся люди, люди, которым страшно, могли сказать: ну вот вы знаете же, вот там были такие сложные условия, заключенные мрут в таких чудовищных условиях, может действительно образоваться тромб, если весь день стоять на ногах, карцер – это пытка. Ну вот мы видели Алексея Навального накануне его объявленной смерти. Он был жив, здоров и весел. И если верить словам заключенного, то буквально через несколько часов после того, как он был здоров и весел, что-то в колонии начало происходить. То есть либо в нее кто-то заранее приехал, либо эта смерть уже произошла, и они думали, как ее подать. Во всяком случае, я могу свидетельствовать, что, скажем так, некоторые люди знали о смерти Навального и стали говорить о ней за 2 часа до официального сообщения об этой смерти. Это, видимо, тоже было, ну, то есть, скорее всего, это просто для них было шоком, это начало распространяться. И, соответственно, ну, это все, ну, такие детали, которые на самом деле даже не так-то важно обсуждать. Важно обсуждать то, что Алексей, прежде всего, вот сейчас, когда такое настроение на душе, я все время вспоминаю, что Алексей Навальный никогда не хотел быть жертвой. Вот в числе прочего режим все делал, чтобы сделать из него жертву и чтобы превратить его вот в несчастного харкающего человека, который дрожащей рукой жалуется, что ему вот тут что-то не дали, тут что-то не дали, тут опять в СИЗО закрыли. А вместо этого Алексей всегда был бесконечно весел, всегда шутил над своим собственным чудовищным положением, всегда фонтанировал оптимизмом. И это, конечно, вот это принципиальный отказ быть жертвой, а принципиальное желание быть победителем, который, кстати, отличает Навального от большого количества деструктивных всяких разных социальных движений, которые обязательно настаивают на том, что они жертвы. Он совершенно поразителен, но я боюсь, что я сегодня не могу вот соответствовать духу Навального, потому что он пытался поднять настроение нам всем, а сейчас очень трудно найти хоть какую-то штуку, за которую можно уцепиться, и потому что, да, это ужас беспросветный. Это ужас людей, которые потеряли больше, чем лидера оппозиции, больше, чем политика. Это ужас людей, которые потеряли моральный ориентир. Человека, который... Еще раз повторяю, мне очень неприятно, на самом деле, когда Навального сравнивают с каким-нибудь Нельсоном Манделой, то есть с марксистом-террористом, который 25 лет сидел в тюрьме и превратил потом страну, которую он возглавил, черт знает во что. Потому что Алексей Навальный – это человек, которого мы не заслуживаем, который был бесконечно десятки раз мужественнее, чем вот любой западный политик, который ходит на разрешенные демонстрации в пространстве свободы, которые создали для него. Алексей Навальный для нас пытался создать пространство свободы для себя. И обратите внимание, что он сделал две вещи. Первое. Он абсолютно перевернул дискурс о Путине. Вот своими фильмами о Путине, о Геленджике, о Медведеве. И после того, как он их снял, никогда Путину, что бы тот ни делал, не удастся остаться в истории патриотом и собирателем земель русских. Он все равно всегда останется владельцем дворца в Геленджике. Вот с этими золотыми туалетами, со стрепушником, с персональным катком и так далее. И второе. Алексей Навальный построил организацию. Организацию, которая боролась за демократию в России, что в принципе невозможно в авторитарных режимах. Потому что для того, чтобы иметь политическую партию, нужно, чтобы в стране существовала демократия. Для этого нужно несколько условий. Во-первых, чтобы люди не активисты, а люди шли в эту партию и голосовали за эту партию, а потому что она решает их проблемы. А путинский способ правления с самого начала заключался в том, что если кто-то озвучивает публично свои проблемы или озвучивает публично преступления власти, то он эти проблемы не решает, а сам становится преступником двойным в глазах власти, потому что он их озвучил. Вот публичное вынесение проблем для путинской власти всегда было... Вот это просто был специальный принцип, на котором все это было построено. И, во-вторых, любая политическая партия не может существовать без официальных же донатов, когда со всех сторон бизнесмены ее поддерживают, вот как бизнесмены в Америке поддерживают многие республиканцев и демократов просто потому, что так принято, и это нормально. А вот это, собственно, сама суть политики, что бизнесмен дает деньги на предвыборные кампании. Если бизнесмен дает деньги на предвыборные кампании, а его за это сажают или отбирают бизнес, то в такой стране демократия уже де-факто не существует. И вот, соответственно, в этой стране еще до того, как началась вся абсолютнейшая жесть, тем не менее Навальный сумел построить ФБК, и Навальный сумел де-факто построить партию в ситуации, когда партию построить было невозможно. Демократическую партию построить было невозможно. И вот я еще раз повторяю вот то, что мы видим в этой истории, что Путин лично не милосерден. Вот есть Петр Первый, который пленных при Полтаве шведов сажал за свой личный стол. А есть Древний Восток, в котором пленным отрубали пальцы рук и ног. И они ползали под столом победителя. Вот Путин принадлежит к тому типу людей, которые вот кайфуют, когда видят унижение противника. А надо сказать, что таким способом перья не строят. Это размер духа, этого не скроешь. А, собственно, да, на этом я, наверное, буду возвращаться к вашим вопросам. Да, как сейчас я посмотрю, какие именно вопросы у вас есть. Одну секундочку, потому что, еще раз повторяю, мне кажется, что сегодня важно говорить. А Путин сделал Навального героем и расписался во всех расследованиях, пишут мне. Да, Путин сделал Навального героем, но той ценой я бы предпочла живого Навального. Я уже сказала, что вот... Регар сражался героически, и Регар помер. Из этого надо сделать выводы. Нельзя сражаться с тоталитарной властью так, как вы сражаетесь за власть в демократии или даже в мягкой плебисцитарной автократии, которая существовала в России в 2005-2010 году. Тромб – это часто бывает и в мирной жизни, не нагнетайте на пустом месте, пишет Елена. Елена, да-да, и вот Рафаэлку, как известно, Навальный съел, и после этого у него случилось то, что с ним случилось, когда его отравили. В ситуации, когда Скрипали были отравлены, в ситуации, когда Литвиненко был отравлен, в ситуации, когда был отравлен сам Навальный, и когда он вернулся, сел, попал вот в эти абсолютно чудовищные условия. И, как я еще раз повторяю, складывались условия для его обмена, и вопрос надо было решать быстро или отказывать людям, которые предлагали обмен, или как-то это дело принимать. Мне кажется, вот тут принцип презумпции невиновности не действует. Поэтому как-то... Нет, Елена, я, мне кажется, не разделяю вашего рассказа, хотя, несомненно, еще раз повторяю, что вот эти чудовищные условия, которые ему были созданы специально для того, с моей точки зрения, чтобы в любой момент иметь возможность держать на кнопку, а потом такие, как вы, Елена, разводили тень на плетень. А может быть, это была все-таки естественная смерть? А докажите, а то пока труп не выдали. Так вот, еще раз. Поскольку даже труп не выдают, и в ситуации, когда труп не выдают, в такой ситуации, мне кажется, что бремя доказательств должно решать на режиме. А мне пишут, Путин – это наш общий позор, позор национальный, за который мы будем вынуждены расплачиваться десятилетия. Это не лицо нашей страны, это клеймо нашей страны. Должна сказать, что бывают ситуации еще хуже, потому что бывают правители, в результате деятельности которых страны просто погибают. Я вот все хочу сделать большой стрим о конце Римской империи, или точнее о том, какую роль в конце Римской империи сыграли решения одного единственного императора Феодосия, который в борьбе за власть шел на все, приглашал варваров внутрь империи. А после того, как он процарствовал 30 лет и добился действительно абсолютной власти, восторжествовал над всеми своими противниками, те варвары, которых он пригласил, разграбили в 410 году Рим. А спрашивают меня, да, вот спрашивают меня, что сделает Запад. Ну, я уже сказала, что Запад прекрасно усвоил способность красиво говорить. И, собственно, вот одна из вещей, которая оказалась в этой войне для меня абсолютным шоком, потому что когда 2 года назад Запад так красиво поддерживал на словах Зеленского, Казалось, ну не может Гудзак западные политики просто свистеть. Просто свистеть и все это время на самом деле просто электорально стоять рядом с Зеленским, чтобы освет славы лучей нового Черчилля им как-то помогал. Оказалось, могут. А оказалось, вот в этом смысле обратите внимание на то, как ведет себя китайская дипломатия. Я совершенно не рекомендую вам Китай как государство, но обратите внимание, что китайцы никогда не произносят никаких лишних слов. Они всегда подписывают договоренности, когда они чего-то добиваются. И после этого что-то говорят. Они делают. Вот они добились, скажем, сделки между Ираном и Саудовской Аравией. А на Западе, будь это европейский политик, будь это американский политик, такое ощущение, что они у нас у журналистов хлеб отбивают. Они говорят красиво. О, батюшки, как красиво! Как они выражают возмущение, как они выражают озабоченность. А, и вот, ну, еще раз повторяю, потом это трансформируется в какие-то санкции, типа заблокировать карточки всем россиянам и тем самым дальнейшим образом помочь Путину. Но вот что-то я еще довольно важное хотела сказать про Запад. Извините, я, наверное, вспомню. А вот у меня вопрос, что значит, пишут, никто не вышел вчера после смерти Навального на улице. Что это говорит о русском народе? Очень характерный вопрос, потому что, ну, во-первых, вранье вышли, но никто не вышел, но уже сотни людей скрутили. А, ну, естественно, понятно, что если поправить такого человека, который задает такой вопрос, он скажет, а вышли, но мало, а надо было свергнуть Путина. А по этому поводу у меня, конечно, вопрос. А, значит, вот, а сколько вышло украинцев в 85-м году, когда в пермском лагере убили Василия Стуса? Ну, когда его кандидатура была выдвинута Генрихом Белем на Нобелевскую премию. А сколько вышло в Украине в 26-м году, когда убили Петлюру? А сколько вышло в Советском Союзе, в том числе в Украине, в Киеве, людей на протест против вторжения российских войск, советских войск в Чехословакию или Афганистан? А сколько вышло, когда убили Бандеру? А вот в Херсоне первые несколько недель, в оккупированном Херсоне, люди выходили на демонстрации. А что случилось через 2 месяца? Почему они перестали выходить? Я понимаю, к чему все эти рассказы. Эти рассказы типа вот «Русские нации генетических рабов». Очень популярный тезис. Сейчас мы к нему, так сказать, сейчас мы вообще немножечко об этом поговорим. У меня вопрос, а сколько, скажите, вот был республиканский Рим, а потом в нем появился император Тиберий. Можно узнать, сколько было в Риме республиканском протестов против императора Тиберия? Или в демократических Афинах, когда их захватили македонские цари против Деметрия Полиаркета? Ну, наверное, римляне и афиняне они. Гробы какие-то генетические. А вот знаете, евреи против Гитлера-то садились в теплушки и их везли в концлагеря. А они не восставали. Ну, правда, восстали в Варшавском гетто. Ну, неудачно же восстали. Ну, значит, ну вот тоже с ними, с евреями, что-то не то. А женщины в исламе? Как с женщинами в исламе плохо обращаются? И эти женщины в исламе почти никогда не восстают. Наверное, это у них рабский ген у всех женщин. Ну, все бабы, они какие-то, это самое, рабыни. Вообще, да, посмотрите, сколько тысяч лет человечество имеет социальный институт под названием рабство. И сколько раз эти рабы, ну, по сравнению с этим вот социальным институтом существования, восставали против хозяев или хотя бы убегали от хозяев. Ну, наверное, если они все время хотя бы убегали от хозяев, то и самого социального института не было. Наверное, есть у человечества рабские гены. Я вам скажу, да, конечно, есть. А конформизм – это механизм выживания, который есть в каждом человеке. Потому что человек, когда он сталкивается с таким ужасающим давлением со стороны хозяина или со стороны авторитарной или тоталитарной власти, он прекрасно понимает, когда можно восставать, а когда восставать не получится. И вот эта вот история с виктимблеймингом людей, которых угнетает тоталитаризм, что они, оказывается, не сопротивляются, мне кажется, он совершенно ужасен. Это вот, ну, представьте себе, значит, кто-то вздумал рассказывать про евреев, что они против Гитлера даже не сопротивлялись, ну, значит, они трусы. Я бы сказала, что этот человек, наверное, является звериным антисемитом. И обращаю ваше внимание, что это звериный и низкий такой подлый нарратив, который, кстати, совершенно отсутствует и отсутствовал в цивилизованных западных странах как по отношению к Советскому Союзу, так и по отношению к современной путинской России. Я не видела ни одного деятеля демократического на Западе, уважаемого, который сказал: вот, Советский Союз вторгся в Чехословакию, и так мало людей вышли протестовать. Наоборот, как сказал Дубчик, вот 7 человек вышли протестовать к Соловецкому камню, это 7 причин ненавидеть Советский Союз. Я не вижу ни одного уважаемого западного политика из стран свободного Старого Запада, хотя вроде бы они на своей шкуре это не испытали, которые говорят: вот, значит, эти самые русские, чего же они протестуют, но мы действительно будем очень большое количество людей-хейтеров, которые были бы отличными в современной путинской России доносчиками или в Советском Союзе секретарями парткомов, и отцы и дети их были, и отцы и деды их были часто секретарями парткомов, которые вот с интонациями Безулиной картинно говорят: а вот это самое, вот русские, чего же они не протестуют. При этом, если им скажут, что протестуют, вот тот же Алексей Навальный, в конце концов, вернулся, сел и умер. Они скажут: ну, это недостаточно. И я должна сказать, что, с одной стороны, это глубоко демагогическая позиция, которая там позволяет с позиции фейкового морального превосходства, вместо того, чтобы обвинять тирана, и его сообщников, обвинять его жертв. Никому же вот не придет в голову сказать, какие же генетические рабы херсонцы перестали быстро выходить на демонстрации. Но, к сожалению, будем говорить честно, это одна из причин, по которой Запад перестал воспринимать войну в Украине, войну Путина против Украины, как войну демократии против тирании. А обратите внимание, я бы две вещи сказала, кстати говоря. А вот этот человек мне написал: я хочу, чтобы вот у меня, конечно, огромное количество украинцев, обратите внимание, которые выражают всяческую поддержку Навальному, который соболезнует его горе. Вот Ян Валетов, замечательный украинский писатель, пишет: сегодня в России умер человек, который мог изменить хоть что-то. Это горе и для России, и для Украины. Одной надежды меньше. Она и так была слаба, а теперь ее нет совсем. До тех пор, пока Россией правит этот охреневший от безнаказанности Рюрикович, мира в Украине не будет. А любое перемирие закончится новой войной. Срать на могилы вообще бессмысленное занятие, символичное, конечно, но постыдное, более постыдное для того, кто срет. Покойнику точно все равно. А те, кто оставил сегодня 1000 унижающих достоинства Украины комментов, писали не из окопов, а с диванов. С диванов ненавидеть безопасно, на диванов очень удобно и комфортно звереть. Без союзников на Западе мы бы не выстояли в этой войне, без союзников в России, способных изменить ее изнутри, нам не победить. А вот обратите внимание, очень интересную вещь я сегодня вижу, что огромное количество людей, которые для меня выражают голос, настоящий голос украинского общества, они в шоке, они скорбят, они просто... мы видим, как очень сильно это отличается действительно от тех компаний, которые там были 1,5-2 года назад, про Навального не бутерброд, потому что тогда эти компании, было видно, что они хорошо организованы, тогда эти компании разразились после того, как Алексей Навальный сказал, что... призвал прекратить войну в Украине и призвал набить своими телами в автозаке, чтобы прекратить эту войну. Если, чтобы прекратить эту войну, надо набить своими телами автозаки, то мы набьем своими телами автозаки. Почему я об этом говорю? Потому что было видно тогда, что это именно компания, что, когда я говорю, что это компания, это не значило, что в нее вовлекаются только проплаченные люди или проплаченные бытовоческие сетки. Просто было видно, что создается некое общественное мнение, и большое количество людей отходит в сторону и боится как-то участвовать в, там, в этом процессе отмены. И, соответственно, кажется, что те люди, которые кричат, что Навальный – это не бутерброд, что они являются большинством. На самом деле, конечно, во время всех таких хейтерских кампаний эти люди, конечно, не являются большинством. И вот это сейчас очень видно, потому что сейчас этой хейтерской кампании нет. И действительно, есть какое-то количество людей, которые, разбежавшись, не заметили, что, значит, на кнопку перестали жать. Компания окончилась, и есть какой-нибудь там Сергей Стерненко, который пишет о том, какая хорошая новость, хоть одна хорошая новость для Украины, и куча народов, которые пишут, что значит, вот бутерброд испортился, и есть куча людей, которые с украинской стороны постят фотожабы, на которых мертвый Навальный лежит, вместо головы у него бутерброд, из бутерброда вылезает кетчуп. И вот я как раз обнаружила, что меня в этой ситуации эти люди абсолютно не трогают, потому что я вижу, что они представляют собой некоторую маргинальную часть общества, которая мне, в общем, мнение, которое мне глубоко пофиг, точно так же, как мне мнение пофиг российских зетников. Да, я знаю, что в России многих зетников. Но даже при поддержке власти, они-то пользуются поддержкой власти, они просто представляют собой достаточно маргинальную часть общества. И мнение всего общества не выражают. Мне кажется, что вот это вот очень характерно, потому что как только ты видишь, что нет компании, ну, а есть просто какие-то люди, которые выражают свое мнение, ну да, но у них такое. Ну и что? Вот я вижу сотни тысяч других людей, которые наверняка слушают сейчас меня, которые думают так, как Ян Валетов. И я им очень благодарна. Оппозиции, в том числе вам, Юлия, стало страшно после смерти Навального. Слушайте, страшно стало гораздо раньше смерти Навального. Стало, откровенно говоря, даже гораздо раньше вторжения Путина в Украину. Но после вторжения Путина в Украину стало совсем страшно, и понятно было, что после этого all bets are off. Сейчас, одну секундочку, я... Мне пишут, что недавняя пропажа вовсе Навального была репетицией его ликвидации и последующей реакции масс. Наверное, да. Пишут мне, что вот в Херсоне бы и дальше выходили, если бы активистов орки не забрали в пыточные и не убили бы. Так вот, Юлия, понимаете, вот да, вот ровно то же самое случилось в Москве. Ровно то же самое случилось по всей России, когда 20 тысяч человек, выходивших против войны, было арестовано. Это исключительно высокое число для авторитарного общества, потому что, ну, вообще любое общество, если оно не демократическое, устроено так, что она обычно поддерживает ту войну, которую начал твой правитель. Вот когда Юлий Цезарь отправлялся завоевывать Галлию, тогда я что-то не припомню, чтобы римляне протестовали против захватнических действий Юлия Цезаря. Когда Тамерлан стирал в пыль города, я чтобы не помню, чтобы, значит, его подданные протестовали против захватнических действий Тамерлана. А в демократических обществах, да, там легко, значит, ходят с плакатиками, типа «не хотим воевать во Вьетнаме». А в авторитарных обществах это бывает чрезвычайно редко, и то, что происходило в России в 22-м году, было абсолютно необыкновенно, и, как я уже сказала, вот нарратив о том, что, значит, мало протестуют, он, на мой взгляд, был абсолютно разрушителен. Ну, давайте уж, если мы об этом заговорили, то я, пожалуй, это и скажу сегодня. С моей точки зрения, вот одна из главных причин, по которых сейчас поддержка Украины в Соединенных Штатах из абсолютного двухпартийного консенсуса превратилась просто в политический инструмент, которым Трамп сражается против Байдена, а Байден против Трампа, заключается в том, что было сделано ряд капитальных ошибок. И одна из этих капитальных ошибок и одна из стратегических переломов в этой войне произошла не тогда, когда не получилось наступление украинских войск летом 23-го года, а даже не тогда, когда американцы не стали давать Украине вовремя большого количества оружия. Она произошла тогда, когда президент Зеленский призвал в свой кабинет журналиста Washington Post. Я напомню, что Washington Post – это газета, которая объявила войну Трампу. В общем, и выиграла эту войну. И в числе прочих причин, по которым была объявлена эта война, было то, что Трамп сказал, что он хочет запретить. То есть просто издал указ, запрещающий выдачу виз, американских виз людям из 6 мусульманских стран, где по опросам общественного мнения хорошо известно, что большинство населения ненавидит Америку. Трамп сказал, что вот эти люди приезжают, но ненавидят американские ценности, поэтому до того, как будет избран, будет создан механизм изучения этих людей, он этих людей в Америку пускать не будет. И Трампа стерли с лица земли. Заметим, что Трамп не сказал, что вот все, кто боролись против аятоллы Хомейни и так далее в Иране, их всех надо вернуть в Иран и сделать это не только из Америки, но сделать это из всех стран мира. Пусть они там свергают аятоллу Хомейни или кто там сейчас в Иране. Это дискурс невероятный для западного политика. Это дискурс абсолютно неприемлемый. Нам любая крайне правая партия на Западе, вы сколько угодно услышите АДФ, вы сколько угодно услышите правых, которые говорят, что тех людей, которые, скажем, приезжают с Ближнего Востока и не соблюдают правила западного мира, правила европейской цивилизации, надо высылать обратно. И я, более того, я с этими тезисами полностью согласна. Но вы никогда не услышите, чтобы всерьез самый крайне правый политик встал и сказал, вот вы знаете, у нас тут мы вывезли переводчиков из Афганистана, которые бежали, которые боролись вместе с нами против талибов, так надо их отправить обратно в Афганистан, пусть свергают талибов, а то они там недостаточно хорошо сражались за свою демократию. И вдруг президент Зеленский в этих условиях встает и говорит, что вот тех людей, которые бегут из России, надо отправить обратно в Россию, чтобы они сражались против Путина. И причем это говорит не относительно своей собственной страны, а относительно всех других западных стран, которые ему должны помогать, которые вообще-то не нуждаются в советах Украины о том, как себя обустроить. И я обращаю ваше внимание, что в начале этой войны Украине, власти Украины, был выдан фантастический гигантский кредит. Вот у нее был гандикап, абсолютный моральный, потому что Путин напал на Украину. Путин устроил Бучу, Путин бомбил Мариуполь, и Путин потерпел поражение в первом раунде этой войны. Путинские войска, там вторая армия мира, то все, 5-10, оказались вынуждены отступить от Киева. Вот этот гигантский гандикап, вот этот гигантский социальный кредит был куплен, с одной стороны, кровью невинных людей, погибших в Буче, а с другой стороны, кровью украинских воинов, которые показали, что российская армия не всесильна. Потому что американцы-то думали, что действительно Киев возьмут за 3 дня и всего делов-то. И вот этот гигантский кредит на наших глазах за 2 года был растрачен чёрт знает на что. На лайки в Фейсбуке фактически. Этот гигантский кредит оказалось, что... причём это не всегда была власть. Очень часто это были какие-то люди, которые, опять же, образовывали толпы ботов, и, как я уже сказала, и не обязательно сами эти люди были ботами. Иногда они находились под влиянием ботов. Они видели, что боты пишут, и присоединялись к бота-сети. А, значит, и оказалось, что, значит, а вот тут давайте, значит, отменим Навального, не бутерброд. Ах, Навальному дали Оскар, значит, отменим, захейтим Оскар. Ах, Луи Вуитон опубликовал рекламу, на которой цвета мы опознаем российского флага, давайте захейтим и отменим Луи Вуитон. Ах, Элизабет Гилберт опубликовала роман, в котором действие происходит в России, немедленно отменяем выход романа Элизабет Гилберт. И еще раз повторяю, вот те западные политики, которые сначала стояли вокруг Зеленского как нового Черчилля, на самом деле мы теперь-то задним числом понимаем, что они не столько хотели его поддержать, сколько хотели получить тоже электоральные лайки. Вот каждый раз, когда это происходило, они делали маленький шажочек назад. И вот этот гигантский гандикап оказался разменен на лайки в Фейсбуке. Я не скажу, что это причина, это, наверное, повод, потому что мы уже только что говорили, что Западу посвистеть проще, чем действительно поднять задницу. И, в общем-то, откровенно говоря, если бы современные западные политики заботились о чем-то, кроме выборов, и были государственными деятелями, а не политиками, они бы, например, ну, скажем, трудно себе представить, чтобы президент Байден снял в день, когда израильтяне в Рафейхе освободили заложников трубку и позвонил Нетаньяху со словами «давай тут признавай палестинское государство и вообще ни в коем случае не проводи против террористов операцию в Рафейхе». А если бы они были политическими деятелями, а не политиками, которые думают о ближайших выборах, они, наверное, думали, что действительно делать с таким количеством чуждого культурно и цивилизационно Европе население мигрантского, которое появляется в Европе. Это вообще проблема пострашнее Путина. Но мы видим, что да, они точно так же собирают лайки. И в этой ситуации особенно было важно их не отпугнуть. Особенно было важно конвертировать их необходимость собирать лайки в оружие, которое будет поставляться Украине. И если это не причина, по которой поддержка Украины существенно ослабла, то это, по крайней мере, повод, по которой она существенно ослабла и по которой на Западе стали относиться к этой войне не как к войне между демократией и тиранией, а как к войне между двумя осколками Советской империи, в которой, ну, там, конечно, никто не говорит, там, Путин агрессор, Буча, Мариуполь и так далее. Ну, типа, и пусть разбираются между собой, а нам чай пить. Потому что посмотрите, как сейчас все это интересно получается устроено. А с одной стороны, получается, что Америка говорит, не-не-не-не-не, мы не будем ничего решать за Украину. Если они хотят воевать, то пусть продолжают воевать. А с другой стороны, в результате всего этого получается, что обе стороны стачивают друг друга, неся гигантские человеческие жертвы. Путин считает, что у него есть стратегическое преимущество, и я не знаю, собирается ли он. То есть он явно собирается наступать, другое дело, что у него для этого нет резервов. Но рано или поздно эти резервы могут появиться, особенно если он проделает после выборов мобилизацию. И, соответственно, с одной стороны, в Европе, понятное дело, опасаются такой путинской России с такими настроениями и с таким человеком во главе, потому что понятно, что то, что Путин проделал с Навальным, он хочет проделать с любым человеком, который окажется в его власти, который является свободным и независимым от него. А с другой стороны, они также боятся сильной Украины с теми настроениями, которые я описала. Вот обе стороны стачивают друг друга. Нам, пожалуйста, чашечку кофе. И даже нельзя сказать, что это какой-то такой дьявольский план со стороны Запада. Нет, это результат естественного течения событий. И это результат естественной естественной особенностью бюрократии, что в современном мире все те конфликты, которые берется решать бюрократия, оказываются вечными. Вот в сущности, в чем суть, в чем весь ужас войны на Ближнем Востоке? В том, что в 1948 году, когда арабы, палестинские арабы, не согласились с существованием государства Израиль, и когда несколько арабских государств, 6 арабских государств пытались стереть Израиль с лица земли, это у них не получилось. Раньше в истории человечества в такой ситуации побежденная сторона, ну как, убегала, и там та страна, которая убежала с этой территории, теряла право на эту территорию. Та часть населения, которая осталась на этой территории, те же самые израильские арабы, которые живут в Израиле, с ними все там происходило нормально. Та часть населения, которая убегала, та убегала. Не сказала международная бюрократия. Та часть населения, которая убежала, хотя она убежала ровно потому, что ее начальники велели убежать, чтобы этим начальникам было удобнее резать евреев, а евреев вот не вырезали. Надо же, такое случилось. Нет, они имеют право на эту территорию вернуться, и вот мы будем их держать в лагерях беженцев пожизненно и по наследству передавать за ними статус беженцев, пока это мы будем решать. И возникли целые большие международные организации, которые вместо того, чтобы решить эту проблему, на самом деле сделали ее вечной и нерешаемой. Вот в ситуации с Украиной, как, с войной России и Украины, когда Украине поставляют ровно столько снарядов, чтобы она продолжала себя и Россию перемалывать в траншеях, ну, видим другой вариант той же самой системы. Алексей пишет: «Мне был несгибаемый воля человек, то, как он боролся на пределе, бесконечно восхищает». А герой навсегда. Пишут мне: он был лучший из нас, всегда живой. Юля, спасибо за эфир. Расскажите, пожалуйста, были ли вы знакомы с Навальным лично? Я была знакома с Алексеем. Это был совершенно потрясающий человек. А на самом деле мне, наверное, сегодня нечего прибавить, потому что там вот что-то там рассказывать, ничего такого. Я вас уверяю, что его расследования были значительно важнее, и там его фантастические поступки, ну что я тут буду пересказывать, как мы где-нибудь там сидели вместе, чай пили. А вот вопрос Латынина: верите ли вы в возможность прекрасной России будущего в РФ, в обозримом будущем, и что для этого должно произойти? Значит, я верю в возможность прекрасной России будущего, потому что будущего нет. Будущее делаем мы. Будущее пытался сделать Алексей Навальный. И несмотря на то, что его убили, вернее, в том числе потому, что его убили, он свой вклад в это будущее внес. Да, я очень боюсь, что то, что происходит сейчас с Россией благодаря Путину, вот то чудовищное завинчивание гаек, то чудовищное вымывание культурного слоя, я очень надеялась, что, ну, когда Путин по физическим, физиологическим причинам кончится, как это произошло, например, с Франко, то произойдет медленная, если не демократизация России. Вы знаете, что я как раз в этом смысле к современной демократии отношусь с большой осторожностью. А то произойдет вот переход власти в руки некой элиты, которая, ну, скажем, по образцу китайской элиты после смерти Мао Цзэдуна договорится никогда больше. А сейчас я понимаю, что этот котел будет настолько перегрет, что с большой вероятностью он взорвется с гигантским количеством крови и заляпает все вокруг. Но это не определено. Вот как в известном фильме «Терминатор», будущее – это то, что мы сделаем. Алексей Навальный делал это будущее. Наш долг – продолжить это делать. Наш долг продолжить сделать так, чтобы оказалось, что мертвый Навальный для Путина страшнее живого. В принципе, был совершен необратимый поступок. И в этом меня удивило, потому что Путин не так уж любит совершать необратимые поступки. Пока Навальный был полностью в его руках, он в конце концов мог отказаться его, скажем, обменивать. Но вот, видимо, по какой-то причине этот необратимый поступок, я объясняла, по какой, с моей точки зрения, может быть, был совершен. И теперь нам остается только сделать так, чтобы это преступление стало еще и грандиозной ошибкой режима. Станет ли нет, это зависит от нас. Это совершенно не надо, вот, чтобы... Это совершенно не значит, чтобы кто-то завтра должен был нести на рожон. Я как раз только что процитировала страшную фразу про Регера, который сражался, как подобает истинному рыцарю, и который в результате мертв. Потому что, к сожалению, да, в России наступают времена такие, что для героизма не время. Не время для героев, не время для славы. Вспомним аббата Сиеса, который в ответ на то, на вопрос, а что он делал во время Термидора, ответил: «Je vécu», «я выжил». А, простите, не во время Термидора, а во время террора. И, соответственно, надо, я только что сказала, что бывают ситуации, бывают исторические ситуации, в которых страны исчезают целиком, например, Римская империя. И на самом деле то, что мы наблюдаем с 1917 года, не с 1991, а с 1917, это медленный гигантский крах Российской империи, который создает чудовищные проблемы для любых народов, живших на ее территории, потому что я уже много раз говорила, что там вот сейчас очень любят национальные государства, а говорят, что, значит, империя – это плохо, а национальное государство – это хорошо, когда рушится империя, например, германская или австрийская, или римская, ну, германская, австрийская сравнительно недавно, то всегда окажется, что граница между двумя нациями проходит по-живому, и начинается резня, как между, скажем, Арменией и Азербайджаном после крушения Советского Союза. А как это происходило, например, после Второй мировой войны, это не была резня, но это была чистка немцев в Судетах. А то же самое, гигантское переселение и гигантские проблемы наблюдались в Волыни и Галиции. Ну, сразу после конца Первой мировой войны, когда распалась, соответственно, этот кусок Российской империи, когда распалась Австро-Венгрия, всегда между двумя национальными государствами проходит эта граница по-живому. И, кроме того, всегда оказывается, что национальные государства, маленькие национальные государства, тоже способны на самый мелкий и самый злобный национализм. Как это, например, было в тех же самых Судетах, когда после Первой мировой войны президент Вудро Вильсон сказал: снова национальное государство, Чехословакия, вот все освободились от страшной власти немцев. Оказалось, что там в Судетах живет большинство немцев. И вот сначала этим немцам стали не давать работы, если они не знали замечательного чешского языка. Потом эти немцы в рамках реваншизма все перебежали к Гитлеру. Потом, после Второй мировой войны, этих немцев, как я уже сказала, выселяли с помощью этнических чисток. Несколько тысяч, ну, наверное, больше гораздо убили по дороге. Выселяли людей просто вот в течение 15 минут со словами: «Возьмите 50 марок на дорогу». Еще по дороге расстреливали. А потом вдруг еще и оказалось, что Чехия, что Словакия – это тоже не Чехия. И словаки тоже хотят жить отдельно. Значит, одну секундочку, тут еще был важный вопрос, на который я хотела ответить. Простите, ради бога, как-то. О, мне пишет Алена: «Юля, ваши соотечественники с 2024 года выкладывали такие фото и подписи, откровенно ржали над убийствами украинцев, что вы бы лучше промолчали сейчас». Алина, нету соотечественников, нету россиян и нету украинцев. А нету украинцев, как я уже сказала, которые смеются над смертью Навального. Есть несколько маргиналов, к которым у меня даже нет претензий, потому что я не вижу, чтобы они выражали чье-то мнение, кроме собственного свое мнение троллей. А я лучше буду руководствоваться мнением Яна Валетова и лучше буду руководствоваться мнением Алексея Арестовича, который в шоке и ужасе. И более того, я буду руководствоваться мнением тех, кто мне сейчас из-под Авдеевки, это очень важно, из-под Авдеевки, украинцы, шлют слова соболезнования. Потому что те люди, которые сражаются с оружием в руках, у них ярость против противника, но у них нет ненависти против ненависти сидящего на диване. Это очень Алексей Арестович точно сказал, что когда вы сражаетесь, у вас ярость. А когда вы исходите бессильной злобой на диване, у вас совсем другое чувство, которое не будем сравнивать, да, которое свойственно совсем другому типу человеческого сознания. Вот для меня тот человек, который сейчас из-под Авдеевки мне прислал слова соболезнования, он выражает для меня мнение украинского народа. А точно так же, значит, нету моих соотечественников, которые постили картинки. Есть мрази, есть зет-гниды, которые постили какие-то чудовищные картинки. И есть 20 тысяч человек, которые были задержаны, несмотря на людоедский режим, на демонстрациях за то, что они требовали остановить войну в Украине. Вот те 7 человек, которые вышли на демонстрацию против войны в Чехословакии, они выражали душу народа, они гораздо больше, чем те, которые потом их клеймили в газетах. И за эти 7 человек, как я уже сказала, Дубчик сказал большое спасибо. И мир восхищался этими 7 людьми и не говорил, а чё же это там остальные 250 миллионов не вышли? А чё же это в Киеве демонстрации не было? Это абсолютный бред. Это 2 разных типа сознания. Один тип сознания восхищается героями и считает, что хотя герой является исключением, именно он выражает дух народа. А другой тип сознания – находит какого-то маргинала с той или с другой стороны, который раньше был простым хейтером, а теперь война дала ему возможность раззудить плечо. Я не просто сетевой глист, а я вот тут буду говорить за всех. Нет, он не говорит за всех. Он говорит только за себя. Что меня пугало и что я сейчас совершенно не вижу. Это вот когда была организованная кампания. Но, как я уже сказала, тогда были немножко другие, видимо. И то, еще раз повторяю, эта организованная кампания никогда не выражала мнение большинства, хотя, вероятно, она формировала какую-то часть мнения людей, и там люди думали, ну, я не буду связываться, вот это не мое дело, я что-то не буду писать против. Значит... Вот, так что сейчас я еще посмотрю. Собственно, да, я уже больше 10 секундочку, извините. Есть ли шансы, что Навального не убили, а спрятали, раз тела нет? Нет, Мария. Таких шансов нету, потому что мы понимаем, что тело рано или поздно выдадут. Просто они ждут, чтобы по результатам вскрытия нельзя было ничего понять. «Возвращаться в Россию – это не ошибка Навального», – пишет мне белорусский партизан. «Это героизм. И Навальный – герой нашего времени». Навальный – герой нашего времени. Но Навальный всегда считал себя победителем, никогда не вел себя как жертва. Давайте сейчас сделаем, чтобы его жертва была не напрасной. Скорбим, спасибо вам большое, Юлия Леонидовна. Даша, спасибо, что вы делаете. Вопрос для Юлии. Какое у вас самое личное, яркое воспоминание о Навальной? Какую роль вы ему отводите в современной российской политике? Еще раз повторяю. Ну, Достаточно смешно тут будет рассказывать. Вот там. Мы сидели и пили чай, и Навальный что-то сказал. Ничего такого особенного по сравнению со своими блестящими расследованиями Навальный не сказал. И ничего такого выдающегося по сравнению с фантастической историей, как он выжил первый раз после отравления и потом вернулся в Россию. Ну, жизнь этого человека была на виду. Чего вы спрашиваете, как он, условно говоря, хачапури ел? Но, конечно, меня больше всего тревожит то, что, то есть, вот я думаю, как же вот та самая группа отравителей, над которыми он еще так посмеялся, и вот эти люди, и он оказался опять целиком в их власти. И целиком в их власти, целиком во власти того человека, который первый раз приказал его отравить. Нет, господа, это была ошибка, да, это был героизм, но это была ошибка. Это была ошибка, потому что не только Алексей Навальный, многие тогда не понимали природы режима. Многие считали, что Путин не будет делать таких вещей, которые он потом стал делать, когда увидел, будучи оппортунистом, что Запад слаб и все ему сходит с рук, и что не надо ему пытаться внедряться на Запад и приниматься в НАТО, а можно гулять по поляне так, как он гуляет. Еще раз повторяю, все, что мы можем попытаться сделать, это сделать так, чтобы этот героизм, чтобы это самопожертвование не оказались напрасным, и чтобы ошибка Навального, то, что он вернулся в Россию, превратилась в ошибку Путина, то, что тот его убил. Всего лучшего, господа. Это была Юлия Латынина. Это был код доступа. Большое спасибо Даше. Вот Наталья мне спрашивает, что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы этот режим сменился, хотя бы что-то. Наташа, если можно, я вам дам очень неприятный, наверное, страшный совет. Если у вас есть возможность, уезжайте, подумайте об этом, если вы в России. Если у вас нет возможности или вы не хотите, то просто будьте человеком. Не пишите доносов. Не участвуйте в мерзостях. Помните, что то количество людей, которые... Вот что сейчас делает Путин? Там же, вот куда ни повернешь, там кажется, что и этот пишет донос, и этот пишет донос. Это же неправда. Доносы пишет ничтожное количество людей. Даже при Сталине, как там говорил Довлатов, а кто написал 3 миллиона доносов? Так вот, 3 миллиона доносов, я не помню, какая там была точно цифра, написали не 3 миллиона людей. Там один и тот же человек писал десятки доносов, потому что огромному количеству людей это противно. И потому что люди действительно по природе свои конформисты. Вот знаете, я одну важную вещь забыла сказать. А да, вот почему россияне не выходят на улицы в большом количестве? А это вопрос, который, как я уже сказала, абсолютно нечестный, потому что задаваться должен другой вопрос. Смотрите. В абсолютно авторитарном обществе, когда выход на улицу, понятно, что у этого человека выгонят с работы, посадят там, потом разотрутся, все равно выходят, потому что для них соображение их личной морали выше соображений, ну, здравого смысла. Нам надо восхищаться теми, кто выходит, и не говорить, а что же остальные не выходят. И вот почему не выходят. Вот я читаю вчера, просто вчера, в американской же, там, в том же самом Твиттере, а общество, которое борется против рассеянного склероза, страшные вещи. Они уволили 90-летнюю женщину, которой муж умер от рассеянного склероза. И она 60 лет была волонтером в этом обществе. Ей 90 лет. Она написала, а вот вы тут требуете указать местоимение. Она, он, да, ее или these, they. А что это такое, я не знаю. И вот эта вот толпа, которая в этом обществе, которая, ну, она woke crowd, Она сразу испугалась, и 90-летнюю женщину, которую всю жизнь отдала этому обществу, уволила, потому что это толпа, потому что человеку свойственно быть толпой. И это совершенно удивительно, когда в абсолютно свободном американском обществе, так к вопросу о рабах, которые не восставали против своих хозяев, человек настолько прислушивается к мнению толпы и настолько боится, что его отменят, что он делает вот такую мерзость. Представляете, вот что вот менеджеры этого общества, если бы они, допустим, попали в Россию, какими бы хорошими Мизулиными они бы сейчас были? Вот это свойство человеческой психики, которое надо признавать в себе. Да, в каждом из нас есть Мизулина. И вот с этой Мизулиной каждому из нас надо бороться. Не поддаваться мнению толпы. Вместе с толпой не говорить ложь. А вот что заставило этих людей, живущих в свободной стране, вести себя так? И вот это то, что вы совершенно точно можете сделать, как говорил Солженицын: не верь, не бойся, не проси и не участвуй. Потому что просто жить так, как будто вы живете уже в прекрасной России будущего, тогда вы ее будете приближать. Помните, как в «Трудно быть боком» у Стругацких, у великих Стругацких, которые, кстати, жили в достаточно страшной стране. Не такой страшной, как в 1937 году, но она все равно была страшная страна. Что совершенно поражает в Аркадии Бориса Стругацких, что они писали свои книги, как будто они глядели на эту страну вот из этого прэби. Он уже приближал этот свободный Арканар. Да, большего мы, наверное, сейчас сделать не можем. Но зато мы можем спрашивать себя, и это тоже достаточно много. Спасибо. Вот мне пишет Анастасия: я украинка и не смеюсь. Конечно, Анастасия, еще раз. Вот, кстати говоря, это очень характерная черта всех сетевых ботов, всех сетевых глистов, всех хейтеров, всех деятелей культуры отмены, что они никогда не говорят от своего имени. Они пытаются всегда говорить от имени целой нации, целого общества, целого народа, целой расы. Они всегда говорят, вот Z-гниды всегда говорят: мы российский народ. Да нет, ребят, вы не российский народ. Вы человек, который пишется в Z-каналах и максимум даже по опросам общественного мнения, после масштабного промывания мозгов телевизором и всем прочим, и после того, что происходит с Навальным, вас, за вас голосует, там, условно говоря, около 15% населения. В такой масштабной кампании это ничтожно, потому что мы можем просто посмотреть на людей из сектора Газа, которых я ни в коем случае не осуждаю, но вижу, как им промывают мозги. И у них там просто вот 90% людей поддерживает Хамас до тех пор, пока их не начали бомбить. Вот это там чудовищный процент, и то этот процент, как я уже сказала, результат промывания мозгов, не результат какого-то там генетического строения жителей сектора Газа. Они жертвы, точно, они жертвы, самые страшные жертвы, но одновременно они, к сожалению, ведут себя так, как они себя ведут. А и точно так же, ну вот те люди, которые, еще раз повторяю, хейтер всегда пытается говорить от имени всего народа. На самом деле он это делает из-за своей мелкости, из-за своей ничтожности, потому что у него своего собственного содержания. А вот Ян Валетов, который, я его цитировала, а вот мой собеседник из-под Авдеевки, они говорили от собственного имени. И именно поэтому они являются народом, они являются выразителем мнения того, что лучшего есть в народе, точно так же, как им был Алексей Навальный. Вот это мой вам последний совет. Говорите всегда от собственного имени. Никогда не говорите от имени возмущенной, просвещенной или прочей общественности. Всего лучшего. Люблю и помню Алексея. Слезы льются второй день. Господи, сохрани душу раба твоего Алексея. Спасибо. До свидания. В латыни тут тоже лет на 15 в лагерь надо посадить, пишет мне Виталий. Нет, Виталий, вы не выражаете мнение российского народа. Юлия Навальная будет президентом России. Я и мои друзья из Украины скорбим вместе с вами об Алексее, пишет Виктория. Виктория, я даже не сомневаюсь. Я даже не сомневаюсь, и я вам страшно благодарна. Потому что в ситуации, когда Путин напал на Украину, когда он делает то, что он делает, это супер важно. Так, Даш, спасибо. Я не знаю, вы выключили или нет. Не забывайте подписываться на наш канал, ну и так далее.